Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я так давненько оставил, я чувствую.
6 градусов.
Латинское слово говорит нам в книге «Истинная христианская религия» следующее. Каждый человек должен приуготовлять в себе путь Господу, что значит приуготовлять себя для его восприятия. И это совершаемо посредством познаний. С помощью них человек восходит к познанию божественного бытия. Сказано, что человек восходит, но подразумевается, что его поднимает Бог, ибо у человека есть свобода выбора в приобретении познаний. И коль скоро он приобретает их из слова посредством рассудка, так он выравнивает этот путь, по которому затем Бог спускается и поднимает его. Познания, благодаря которым совершается восхождение человеческого разума, в то время как Бог держит его в руке и ведет, можно сравнить со ступенями лестницы, которую видел Иаков, воздвигнутой на земле так, что ее конец достигал небес, и ангелы по ней восходили, и Иегова стоял над нею. Совсем иначе, когда этих познаний не достает, или же человек относится к ним с презрением, тогда возвышение разума можно сравнить с лестницей, установленной на землю до окна первого этажа великолепного дворца, где живут люди, а не до окон второго этажа, где духи, и тем более не до окон третьего этажа, где ангелы. От этого человек остается в атмосферах и материальном природы, в которых содержит затем свои глаза, уши и нос. Отсюда он черпает понятие о небесах и о бытии и сущности Бога, не иначе, как присущее атмосфере и материи. Последние несколько лет мы занимаемся с вами тем, что приобретаем познание из божественного латинского слова, связанное с верным пониманием того, что есть духовное и что есть природное и материальное. Чем природное отличается от духовного? Чем оно представляется в видимостях чувственного восприятия? Чем оно, по сути, не есть? Хотя таковым в этих видимостях нам и представляется. Нам, в частности, представляется в том числе, что это мы сами извлекаем познания эти из глубинной мудрости, научности, смысла буквального третьего божественного завета. Но на самом деле это сам Господь извлекает их для нас, пользуясь своими принадлежностями нашего рассудка для того, чтобы строить в нас и для нас лестницу Иакова, по которой ангелы могли бы нисходить и восходить, уравнивая в нашем сознании путь для его божественного просветления в этих предметах. И нельзя сказать, что познания у нас сейчас недостаточно. На данный момент, благодаря нашей совместной работе, у нас их сейчас даже определенный переизбыток, который мы пока еще можем использовать для выравнивания пути Господу в сознании нашем, все еще очень и очень ограниченно. Не потому, что Господь не в силах использовать этот строительный материал достаточно эффективным образом, а потому, что мы, хоть и не презирая их, будем надеяться, что нет, но все еще не готовы часто бываем поднять эту лестницу выше самого первого этажа и постоянно пребываем в опасности окунуться в атмосферах и материальном природы, в которых тогда мы и содержим свои глаза, уши и нос. Ибо мало бывает просто понять, что нельзя мыслить по временам, пространствам и личностному, если желаешь, чтобы сознание твое возвысилось бы выше атмосфер материального и природы. Нужно бывает из познаний о том, как нельзя мыслить для возвышения сознания в атмосферу духовную, прекратить не мыслить так, как мыслить не нужно. И лишь тогда Господь сможет построить из приобретенных познаний в сознании нашем ту самую лестницу Иакова, по которой духовное постижение и небесное побуждение смогут нисходить в сознание, которое тогда уже будет не нашим, а Господним в нас. Упокаиваться в служениях последней степени этого сознания и восходить в нас в вечную жизнь Господнего духовного царствия. Сегодня же мы попробуем применить все те познания, которые мы стяжали с вами за эти годы, для того, чтобы разобраться, что такое есть свобода, или же свобода выбора, принадлежащая исключительно единому Господу в человеке, и каким образом она воплощается в нем, в его индивидуальную свободу выбора. Итак, по стереотипам восприятия человека, мыслящего по пространственностям, временностям и личностям, он, человек этот, рождается как индивидуальное сознание в некоем таком материальном органическом теле, существующем в некой такой материальной вселенной, сосуществующей своему Творцу, или более того, являющейся извечно существующей материей и некой такой матерью природы, совершенно непонятным образом порождающей из себя все в ней существующее. И сознание его формируется воздействиями на это тело в процессе непрерывно текущего времени, неких внешних условий, в которых он, человек, обречен оставаться неким таким страдательным субъектом, обладающим все же определенной свободой выбора в том, как реагировать на эти внешние воздействия, формирующие его сознание из того, что в сознании во временном потоке уже было сформировано ранее. И это ранее сформированное из внешних условий в его сознании и является его уникальной личностью, которой безраздельно по его убеждениям, и принадлежит возможность этой самой свободы выбора, которая является для него нераздельной структурной особенностью его вполне самодостаточного, пусть и страдательно сформированного сознания, где под свободой выбора для этой личности в основном подразумевается свобода воротить, что мне хочется, разумеется, в рамках доступного вне по внешним обстоятельствам. Вот человек природный страдает по этой самой свободе. Она в конечном счете становится его идолом, как она начала становиться в Европе в конце 18-го, начале 19-го столетия. Из-за этой свободы совершаются революции, перевороты, люди борются, идут на преступления. Все для того, чтобы получить, как им представляется, чуть-чуть больше этой самой свободы. То есть поступать природно так, как им хочется. И они убеждены, что вот это и есть та подлинная свобода. В частности, свобода делать только то доброе, которое им представляется добрым по сути их. Латинское слово, не споря с таким стереотипным предубеждением, которое для человека, мыслящего исключительно по видимостям чувственного своего восприятия, попросту неизбежно, тем не менее переводит понятие свободы выбора в человеке и у человека в совершенно иную, исключительно внутреннюю, морально-духовную плоскость. Или же обращает эту свободу в свободу внутреннего морального выбора между добрым и злым, между мышлением по-истинному или по-ложному, который человек, как некая автономная личность, совершает вроде бы в пространстве и времени, но который на самом деле в нем совершает сам Господь в своем собственном, то есть вне пространственного, временного и личностного в человеке. Хотя затем выбор этот и как бы присваиваем человеку. Присваиваем как бы его личностному, в как бы материальном пространстве его обитания и как бы во временной продолженности этого обитания. Как об этом сказано было в различных книгах латинского божественного слова, Господь непрестанно втекает в каждого человека светом, который просвещает, а также и побуждением к познанию и разумению истинностей, а затем к желанию и творению он их. И так как этот свет и оное побуждение постоянно втекают в человека от Господа, отсюда следует, что человек становится рациональным до такой степени, что он становится способным к усвоению этого света и становится отсюда мудрым и ведом Господом настолько, насколько он усваивает вот такого побуждения к доброму. Побуждение же это, свойственным ему светом, притягивает к себе и с собою соединяет те истинности, которые человек от младенчества усваивал из слова, из доктрины на слове основанной и из проповеди оттуда. Ибо каждое побуждение желает быть вскармливаемо познаниями, пребывающими с ним в гармонии. Из такого рода соединения духовная любовь или же побуждение у человека и образуемо. Посредством чего он бывает соединяем с Господом. Или же на самом деле посредством чего Господь присоединяет человека к себе. Но дабы свет этот и побуждение оное могли бы быть обретаемы, человеку была дарована свобода выбора. И так как эта свобода происходит от Господа, она потому также является даром Господнему человека. И никогда у него не отнимается, ибо эта свобода есть принадлежностью человеческого побуждения или же любви, и отсюда принадлежностью его жизни. По свободе человек может мыслить и желать злого, а также мыслить и желать доброго. И насколько, следовательно, как бы из этой свободы, принадлежащей его любви, и отсюда его жизни, человек мыслит ложное и желает злого, являющегося противоположностями, истинностям и благам слова, настолько же он не соединен с Господом. И насколько он мыслит истинности и желает доброго из слова происходящих, настолько же он соединяем с Господом. И настолько же Господь делает эти истинности и это доброе принадлежностями его любви. И отсюда его жизни. Отсюда очевидно, что это соединение взаимно, а именно Господа с человеком и человека с Господом. И таково есть то соединение, которое в слове разумеемо под заветом или же договором. Глубоко заблуждается верящий в то, что человек не способен делать ничего для своего спасения, по той причине, что свет для узревания истинности и побуждение к их творению, точно так же, как и свобода мыслить и желать их, от Господа единого происходят. И ничего из этого не происходит от человека. Но поскольку все это кажется человеку, существующим как бы от него самого, и когда оные мыслятся и желаемы как бы от себя самого, то человек должен по этой видимости мыслить и желать оное как бы от себя самого. То есть вот тут человек есть следствием видимости. И в этой видимости он должен себя вести как абсолютная реальность. Хотя и то видимость, и то видимость. Но он, как мы уже об этом говорили, часть этой видимости. Поэтому он должен, он порождение этой видимости, сам есть видимость, но в рамках этой видимости он должен вести себя как абсолютной реальности, и он воспринимает ее как абсолютную реальность. Потому что, хотя мы знаем из слова, что все вокруг лишь видимость нашего чувственного воспитания, восприятия, кто из нас не чувствует все вокруг вот как твердую реальность, обладающую вкусом, запахом, цветом, ощущением. Потому что мы есть производная этой видимости, производная от видимости, но это есть наша жизнь и наше собственное существование, в котором мы себя чувствуем индивидуальностью. И вот по этой-то привидимости человек должен мыслить и желать оное как бы от себя самого, но в то же время признавать, что оное у него от Господа. Ибо никоим иным образом не может ничего, принадлежащего истинному и доброму веры, а также и любви, быть человеку присваиваемо. То есть человек никоим иным образом не сможет становиться как бы существующей реальностью из божественной реальности, а только вот таким вот активным присвоением как бы от себя самого. Поскольку если он опустит руки свои и будет ждать наити, то он не получит в результате ничего и не сможет обрести никакого взаимного соединения с Господом. И таким образом он и не пребудет в завете или же в договоре с Господом. Завет, договор означает вот такое взаимное соединение. Поэтому первый завет, второй завет, новый завет и третий божественный завет. Это разные пути взаимного соединения человека с Богом и Бога с человеком. Под рассудочностью понимается способность разуметь истинное и по нем ложное, а также доброе и по нем злое. Под свободой же разумеется способность свободно мыслить оное, хотеть оное и делать оное. Эти две способности имеет каждый человек по самому сотворению своему, и поэтому от самого рождения. Они у него от Господа и никогда не отнимаются от него. От них происходит видимость того, что человек мыслит, говорит, желает и действует как бы от себя самого. Вот это важно понять. Свобода и рассудочное мышление и создают то, что мы чувствуем себя сознаниями, личностями, живущими самими от себя. Господь в этих способностях обитает у каждого человека. И человек через это соединение живет вечно. Вот что обеспечивает наше вечное существование и, соответственно, нашу вечную жизнь. Через них только, а не без них, может человек преобразовываться и возрождаться. И, наконец, этими способностями и отличается человек от животных. То есть, если у человека отнять способность свободно хотеть зло и мыслить ложное, он распадется, исчезнет, как личность сама от себя существующая. То, что не могут многие понять, которые предъявляют эту претензию, скажем так, почему Господь попускает зло, почему Господь попускает то, все это. Если бы свобода желать зло и как бы согласовывать его подтверждениями с рассудком была отнята от природного человека, то свобода и рациональность в нем погибли бы. И в то же время воля и разумение. Человек бы не мог быть отклоняем от зла, не мог бы ни быть ни преобразован, ни, следовательно, сочетаем с Господом, ни жить в вечности. Посему Господь сохраняет свободу в человеке, как человек сохраняет зеницу ока своего. Как видим, здесь свобода выбора представлена как инструмент, посредством которого в сознании человеческом укореняемы вещи чисто духовные: любовь, постижение, вера, благолюбие или же их противоположности, укореняемы как нечто его собственное, которые по определению пребывают вне пространственного, временного и личностного в человеке. Более того, здесь показано, что свобода выбора есть Господней принадлежностью в человеке, и выбор совершаем в человеке самим и единственно самим Господом. А потом лишь присваиваем человеку как нечто совершенное вот им самим человеком. Поскольку Господь пребывает во всяком пространственном вне этого пространственного, и во всяком временном вне этого временного, и во всяком личностном вне этого личностного, как мы с вами неоднократно это уже цитировали из латинского слова, то из этого следует, что Господь совершает этот выбор вне всякого пространственного, временного и личностного у человека. И лишь в присвоении оно обретает видимость чего-либо совершенного в пространственном, временном и личностном. По сути, так как мы с вами раньше уже неоднократно об этом говорили, поскольку не существует никакого такого мира пространства и времени, который бы сосуществовал Господу, где бы то ни было и как бы то ни было. И поскольку на самом деле и не существует никакой такой личности, растянутой в этом пространстве, рождающейся во временах, о чем мы с вами много говорили на протяжении последних трех занятий, но что все это есть лишь видимостями чувственного восприятия, каковые видимости становятся реальностью лишь в осмыслении, происходящем линейно. То есть, когда мыслят о следствиях в чувственном восприятии, не ведая ничего об их происхождении от причинностей духовных, которые и есть той самой истинной реальностью, пусть и промежуточной, которые, посредством которой постигается единственная и подлинная реальность всякого существования, а именно бытие Господне в его существовании от вечности, то и не может существовать никакой такой свободы выбора у этой самой фиктивной личности. Просто по определению. Очень много заблуждений рождается из представления, существующего на уровне природного осмысления, о личности, существующей от рождения через все этапы временной жизни и до самой смерти. Мы с вами уже разбирали это, что все это есть лишь видимости восприятия божественных служений. И последовательность этих служений в их образовании индивидуального творения создает впечатление некой такой личностности, существующей от рождения и до смерти. Помните, вот я цитировал стихи. Только змеи сбрасывают кожу, мы меняем душ, не тела. То есть человек – это общежитие. Помните, была проповедь «Чужая личность». Не только линейно. Вот в каждый момент времени наше сознание является суперпозицией полей, суперпозицией сознаний ассоциированных духов, в котором каждое побуждение – это конкретный дух. Но когда они действуют в гармонии, то у нас создается впечатление, что это вот мы, личность, которая желает того, того, хочет того, раздирается противоречием или наоборот цельно собралась. Так вот, человек структурен, человек композитен не только вот в этой линейной пространственной плоскости, но он структурен композитной и во временной последовательности. Да, он, это разные духи присутствуют, формируют то, что в линейном восприятии по пространству времени кажется некой развивающейся личностью, которая развивается от младенчества через подростковость, взрослость и до старости. Какое мы себя воспринимаем и какой, как мы уже это обсуждали на прошлых семинарах, не преадамиты, ни тем более люди древнейшей церкви себя не воспринимали. И каковыми себя не воспринимают ни ангелы, ни духи, ни даже демоны. И вот в этом заключается мышление человека мертвого или же природного, что делает его совершенно уникальным среди всех этих существ. Более того, когда человек мертвый или же природный, вот как ему кажется, уходит из этого мира и превращается в какого-нибудь демона ада, он тоже теряет, потому что он приобретает адскую перцепцию, которая в нем все эти ложности мышления уничтожает. И он уже никогда вот это вот индивидуальном творении не мыслится как некая личностность. Поэтому никого не особо не волнует в небесах, кем ты был, и даже в аду, кем ты был на земле. Потому что только змеи сбрасывают кожу, мы же меняем души, не тела. Там и небесный дух, и адский дух не мыслят о себе как о личности, которая имеет, жила когда-то на земле, а потом переселилась туда, а там совершенно другой стиль мышления. Когда один видит другого как личность, но воспринимает его как служение, и даже самого себя он видит как личность, но воспринимает как служение, небесное или адское. Для примера, допустим, скажем, если не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца, то бессмысленно выяснять, к примеру, где это самое Солнце ночует, куда оно прячется, и почему, если оно прячется на западе, то восходит на востоке, и каким это образом, по каким подземным переходам оно умудряется пробраться с запада на восток для того, чтобы взойти с другой стороны утром, а также откуда оно знает часы своего восхода и заката. Когда ты знаешь, в чем дело, когда ты знаешь всю космогонию процесса, все эти вопросы представляются подлинным безумием и чушью. А тем не менее люди, жившие в другой космогонической парадигме, их задавали веками. И при том часто люди достаточно умные и рациональные по-своему. Именно по той причине, что когда сознание мыслит в недостатке познания истинного, то когда любое, даже самое рациональное и кажущееся непротиворечащим возвышение разума, можно сравнить с лестницей, установленной на землю только до окна первого этажа, по которой как быстро не беги, а выше ее к завершающегося конца не прыгнешь. Вот так же все наши вопросы, связанные с личностью, свободой выбора, почему вот есть добро и зло, они вот именно вот этого же плана, как тут приведенные в примере вопросы о том, где ночь солнца ночует ночью. И люди, которые задавали эти вопросы, они им казались рациональными и логичными, потому что они мыслили в определенной космологической парадигме. Вот так и мы, которые мыслим по личностности, по пространству, по времени, вот у нас рождаются, во-первых, мы воспринимаем себя как неких таких автономных личностей, в которых рождаются вопросы, которые не могут осмыслить реальность слова Ветхого, не только Ветхого, Третьего Завета, и говорят: «Боже, какая-то устаревшая чушь, вот что этот человек написал». Вот как в свое время Соловьев говорил, что книга Своденборга «В землях Вселенной» иногда временами напоминает бред. Почему? Потому что Соловьев – это мышление по определенной парадигме вот этого мертвого человека природного. И когда он читает латинское слово, когда он в него углубляется, много ему там кажется бредом. Поэтому от него отворачиваются. Вот Кант в свое время отвернулся, тот же Соловьев, который в результате отвернулся. Почему? Потому что на самом примитивном уровне, как я уже говорил, да, латинское слово приспособлено к пониманию даже самого простого, обычного, мертвого, природного человека. Но там сокрыта масса внутри такого, куда, когда человек мертвый начинает углубляться, если он не был преобразован в сознание Господом, а его воля не была возрождена до определенной степени, то ему тогда начинает все представляться бредом. И это, к сожалению, очень часто случается. Люди в новой церкви пребывают до какого-то времени, совершенствуются, потом говорят, а, все это бред, пошли поищем что-то более. И уходят куда-нибудь, в какой-нибудь спиритизм, какую-нибудь эзотерику и так далее. Почему? Потому что сознание парадигмы мертвого человека, начав задавать вопросы о том, где солнце ночует ночью, и не получая ответа, вернее, получая ответа, что вообще не в том дело, и солнце крутится вокруг Земли, заявляет, да что за чушь вы несете же, очевидно, что на самом деле, вернее, когда получает ответ, что Земля крутится вокруг Солнца, говорит, да это же, в общем-то, нападки на очевидность. Потому что очевидно, что Солнце крутится вокруг Земли. Поэтому мои вопросы правильные, а ваши утверждения, извиняюсь, совершенно чушь и бред. И человек уходит из новой церкви. Так вот, то, что свободой выбора обладает некая как бы личность, и то, что эта личность пользуется ею во времени и пространстве, все это есть не более чем видимость, которая обращается в ложность, если при этом подтверждается рационально. Из наших многочисленных разборов латинского слова нам известно, что времена и пространство со всеми предметностями и их составляющими лишь представительствуют по соответствиям качества внутреннего, духовного, истинного и доброго. Пространство представительствует, точно относится к качествам доброго, а времена точно относятся к качествам личностного. Вот вспомните эту статую, которую мы брали из латинского слова, что высота, ширина и глубина пространства собой представительствуют степень доброго в сознании, перед которыми это пространство представительствуется. А время, поступательность истинного от этого доброго во внутреннем сознании происходящее, что развертывается последовательностями, которые воспринимаются как некий непрерывный поток времени в чувственном восприятии. Соответственно, свобода выбора отсюда – это равновесие между качествами доброго и злого во внутреннем сознании. Об этом равновесии латинское слово говорит следующее. Всякий человек, пока живет в мире, ходит между небесами и адом, и поэтому находится в равновесии, то есть обладает свободой воли смотреть вверх к Богу или вниз в ад. Если он смотрит вверх к Богу, он признает, что вся мудрость от Бога, и относительно своего духа на самом деле пребывает среди ангелов на небесах. Если же он смотрит вниз, как всякий, кто во лжи по злу, то относительно своего духа на самом деле пребывает среди дьяволов в аду. Духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии. И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться к благу. И благо может водворяться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны из ада, а с другой с небес. И если сам он не находится посредине. Известно, что когда два начала взаимно действуют друг против друга, и действие и напор с одной стороны равны воздействию и сопротивлению с другой, то обе силы по случаю равенства своего уничтожаются. И тогда обе они не могут быть движимы, и тогда обе они могут быть движимы по произволу третьей силы. Ибо когда два начала вследствие равного противодействия лишаются всякой силы, то сила третьего начала делает все и так легко, как если бы не было никакого сопротивления. Таково равновесие между небесами и адом. Однако это не такое равновесие, как бы между двумя состязающимися особами, силы которых равны между собой, но это как равновесие духовное, то есть лжи и истины, зла и добра. Ад постоянно дышит ложью, происходящей от зла. Небеса же постоянно дышат истиной, происходящей от блага. Вследствие этого духовного равновесия человек находится в свободе мысли и воли. Именно благодаря такому равновесию человек находится в свободе мышления и воления. Ибо все, что человек мыслит и волит, относится или ко злу, и поэтому ко лжи, или к добру, и поэтому к истине. Следовательно, когда он в равновесии, он свободен. Или допустить и принять злое, поэтому и ложь, идущую от ада. Или допустить и принять доброе, а потому истинное, идущее с небес. Каждый человек содержится в этом равновесии Господу, поэтому Господь управляет небом и адом. В рамках такого равновесия человек волен жить лишь единой ложью или же наоборот, как люди древней церкви, единым добрым истинам. Но равновесие от этого не уничтожается и не исчезает. Проявление злого и доброго в различного рода служениях есть индикаторами частности этого равновесия, которое поддерживаемо внутри нашего человечества Господом и в каждом человеке этого человечества в частности. И в рамках этого равновесия Господь осуществляет выборы, которые можно назвать отдельными дифференциалами. Но сумма по всем параметрам качества этих дифференциалов, или же, скажем так, круговой интеграл, или сумма всех этих круговых интегралов всегда равна нулю. Вот тут, чтобы понять, можно и нужно даже употребить математику. То есть, смотрите, могут быть большие минимумы и большие максимумы функции, вот как она нарисована. Но если взять сумму, то сумма этой функции будет равняться нулю. Максимум, минимум друг друга компенсируют. Поэтому если в этой общей картине вот какой-то человек делает максимально злые выборы, он равновесится другим человеком, который делает максимально добрые выборы, и наступает равновесие. И наше человечество держит в этом равновесии. Причем это могут быть даже не выборы отдельных людей, хватает равновесия Господних служений. Все люди могут быть для себя самих в своем восприятии злыми, но Господь по их злому через доброе служение, которое Он через них совершает, удерживает это равновесие. И даже общество, состоящее из одних злых людей, даже целое человечество, может уравновешиваться теми служениями доброго, которые Господь заставляет их совершать через себелюбие. Даже по отношению к себе, к своей семье, к другим. Даже если они все совершаются по исключительно злым резонам, все равно присутствие ангелов и самого Господа через ангелов в служениях вне их личностного будет поддерживать это равновесие. Вот, многие беспокоятся, наш мир там несется в преисподнюю, что происходит, что же будет. А я еще раз говорю, даже если все наше человечество станет злым, если оно потопчет, вот как мы это с вами обсуждали в классе, посвященном о соединении церкви с человечеством после второго Господнего пришествия, потопчет и истребит все священные писания в мире, все равно через служение Господь после второго своего пришествия всегда уже сможет в нем поддерживать вот это самое внутреннее равновесие свободы воли духовной, которая обеспечивает, как мы уже говорили, его существование. Ибо, когда два начала взаимно действуют друг против друга, и действие и напор с одной стороны равны воздействию и сопротивлению с другой, то обе силы по случаю равенства своего уничтожаются, и тогда обе они могут быть движимы по произволу третьей силы. Ибо когда два начала вследствие равного противодействия лишаются всякой силы, то сила третьего начала делает все так легко, как если бы и не было никакого сопротивления. В рамках конкретных индивидуальных проявлений этой свободы, которые на уровне линейного рассуждения воспринимаются как некие как бы существующие отдельные личности, Господь всегда поддерживает общую сумму этих самых выборов так, чтобы она максимально гармоничным образом стремилась бы в своей сумме к той вечной судьбе человека, которая является воплощением в различного рода служениях последней степени в нем его господствующей любви, качество которой формируемо вне пространства времени и личностного, но выражаемо или же осмысляемо посредством чувственного восприятия его, как некая такая материальная судьба его материальной личности в некоем таком материальном теле, как бы существующем в материальном мире, где все пространства и времена этого как бы существующего мира на самом деле есть лишь представительностями по соответствиям качеств этой любви и свойственного этому качеству сознания. Каждый человек есть проявлением частности какой-либо глубинной внутренней любви. Эта любовь называется господствующей, ибо она господствует вне пространства и времени над всем существованием индивидуального творения или индивидуального человеческого сознания. И того, что называется этим миром, и того, что называется тем миром. И каждая частность того, что человек воспринимает как элемент, то есть момент своей жизни в конкретных пространствах и временах, является лишь представительством по соответствиям какой-либо частности вот этой вот самой внутренней господствующей любви. Человеку представляется, что он стяжает, приобретает все это жизнью в мире. Он может поменять даже господствующую любовь, что совершается с людьми, которые преобразуются и возрождаются и приходят к Царствию Господнему. Но в мире природном это лишь выражение тех гармонических последовательностей, которых вне пространства и времени существуют в индивидуальном сознании творения на всех уровнях его существования. Помните проповедь «Семь степеней бытия»? Вот на всех этих уровнях. Но в линейном восприятии человеческого сознания, то есть мыслящего у человека мертвого природного, мыслящего исключительно по пространствам, временам и личностностям, это так и выглядит, что он вот здесь в пространстве и времени принимает с какую-то судьбу, меняет ее как хочет, идет к чему-то. Это, можно сказать, каким-то образом глядит к доктрине предопределения. Но доктрина предопределения ложная по определению, потому что она была построена человеком, мыслящим в пространстве времени и личностности, по пространствам, временем и личностностям, когда отблеск истинного утопился в подлинном море заблуждений. Но предопределения нет. Только человек совершает свой выбор в высших степенях существования. А осмысляет этот свой выбор в последней степени. И осмысление этого выбора именно и выглядит как его жизнь в мире. Но опять же, если он сядет и скажет, о, все уже предопределено. Или я уже спасен, или я уже пропал. Вот помните, как это было в вышесказанной цитате, что если человек опустит руки и будет ждать наития, то есть предопределения, то он ничего не получит. Потому что он является частью этой иллюзии, частью этой видимости. И поэтому на уровне своего линейного мышления он должен активно себе присваивать, активно выбирать, активно бороться, активно менять. Ибо в этой активности проявляется осмысление вот этого внутреннего выбора, совершенного вне пространства, времени и личностного, о котором бессмысленно говорить уже или там, потому что оно не уже и не там. Когда мы говорим уже и там, мы уже мыслим по пространству и по времени. Для того, кто мыслит по времени, это уже или не уже, для того, кто и мыслит по пространству, это там, здесь или тут. А мышления духовного нет. Ни там, ни здесь, ни тут, ни ты, ни я. Вот в этом духовном мышлении находится то, что в букве латинского слова называется духовным смыслом божественного слова. Духовный смысл божественного слова – это внутреннее восприятие вне пространственного, временного и личностного. Господь от вечности провидит, куда взирает какая-либо господствующая любовь. И поэтому непрерывно творит своим, как это называется, непрестанным творением в последней степени все те чувственные образности по соответствию, в которых качество этой господствующей любви воплощаемо тем или иным образом. То есть теми или иными пространственностями, временностями и особенностями личностного. Как об этом говорит латинское слово, если бы Господь не руководил человеком каждую минуту, самую, даже малейшую, то человек сошел бы с пути бы и погиб. Каждое движение и изменяемость в духе человеческом производит некое движение и некую изменяемость в силе вещей настоящих, значит и последующих. Не должно ли то же самое быть поступательно вечности? Это как стрела, пущенная из лука. Если бы вылетев, она хотя бы на малейшее уклонилась бы от цели, то уклонение это на расстоянии одной или нескольких миль было бы уже громадно. То же самое было бы, если бы Господь каждую, даже самую наималейшую долю мгновения не направлял бы состояние человеческого духа. Господь соделывает оное по законам своего божественного провидения. И соответствует этим законам то, чтобы казалось человеку, что он руководит сам собою. Но Господь предвидит, как тот поведет себя и постоянно приноравливает всю реальность творения к тому, как человек, как ему кажется, выберет и поведет себя. Человеку кажется, что от него зависит, какая реальность будет в следующее мгновение, от его выбора. Но Господь-то выбор этот, как говорится, из вечности знает и приноравливает реальность следующего мгновения под тот выбор, который человеку кажется, ему еще предстоит совершить. Но чтобы понять это, опять же, говорю, нужно мыслить вне пространственного, временного и личностного. Если бы Господь этого не делал бы постоянно и не контролировал бы это и своим провидением, то человек сошел бы с пути и погиб. То есть не произошло бы постижение в последней степени внутренних качеств степени выше, и распалась бы вся связь индивидуального творения, которая в последней степени представительствуема чувственностями по соответствиям всех степеней внутренних этого самого как бы индивидуального творения. Обыкновенно, когда в латинском слове встречают слово «погибель», то ему приписывают лишь один срез этого значения, а именно завершение индивидуальной судьбы или же индивидуального творения в преисподней. При этом слово «завершение» рассматривают именно по временному вектору, то есть жизнь природная после смерти, завершающаяся в аду, некой такой личности, автономной, самодостаточной и даже, в общем-то, самосуществующей. Но поскольку вся эта жизнь природная есть лишь представительностями по соответствиям, отражающими внутреннюю структурность и последовательность состояний духовных, пребывающих в своей структурности вне пространства и времени, то есть вне размерности и изменчивости, и лишь постигаемых в видимостях размерности и изменчивости, в каковых видимостях и формируемо то, что называемо индивидуальной судьбе человека в мире и вечности, то здесь слово «гибель» может означать также и разрушение этой самой внутренней структурности. Ибо, как говорит Господь, ибо, как говорит нам латинское слово, Господь пришел в мир, чтобы спасти всех, как ангелов, так и демонов, как небеса, так и преисподнюю. Спасти от разрушения и распада, спасти их существование, для чего нужно было восстановить равновесие, равновесие между небом и адом. Смотрите, латинское слово говорит, что не просто бы там человек погиб, если бы Господь не пришел в первый и второй раз, а все бы разрушилось, погибли бы и небеса, и преисподняя нашего человечества. Все бы пошло прахом. И Господь спас и ады, подчинив их себе и восстановив порядок. Ибо могущество адов начало преобладать над могуществом небес. Нарушилось равновесие. Вот смотрите, от падения древнейшей церкви и до первого Господнего пришествия столетиями, столетиями люди жили вне духовного, потому что духовного не было. Даже те, которые были в церкви и исполняли свои обряды, представительствами по соответствиям, они, когда умирали, они приходили в тот мир и были где? Фактически в реальности мало отличающиеся от преисподней. Потому что у них не было царства духовного. Они веками ждали первого пришествия, первого Господнего пришествия. Когда Господь пришел и даровал царствие. И Господь не занимался спасением каждого индивидуального. И не озабачивался этим. Почему? Потому что он был озабочен прежде всего сохранением равновесия, в котором бы произошел распад существования всех. И ангелов, и демонов, и людей. А когда он пришел, он вместе с этим равновесием принес милосердием своим духовное спасение для тех, которые пребывали, которые были внутренне злые, но пребывали во внешних видимостях доброго, и через эти внешние видимости доброго, полученные соответствием по представительствам, которые они серьезно воспринимали как подлинно доброе, вот через эту серьезность восприятия Господь смог даровать им свое новое царствие духовное, происходящее от духовной степени Господней любви или же благолюбия. И только тогда для них наступило спасение, так сказать, личностное. Но, опять же я подчеркиваю, прежде всего Господь пришел, чтобы и во время своего первого пришествия, во время своего второго пришествия, для того, чтобы сохранить равновесие и спасти все творение, включая даже и преисподнюю. Ибо если бы это равновесие нарушилось, то исчезли бы те основные инструментальности, которыми обеспечиваются эти самые как бы существования индивидуальных сознаний. И они дальше не смогли бы уже существовать как некие как бы автономные личности. Никакие ни ангелы, ни демоны, ни люди. А превратились бы попросту в безжизненные марионетки, не способные ни воспринимать ничего живого от Господа, ни получать это живое от Него взаимным присвоением. Отчего из них ушла бы всякая жизнь, как из ангелов, так и из демонов, и даже из людей. Ибо эти две способности, способность мыслить рассудочно и действовать по-оному, имеет каждый человек по самому сотворению своему, и поэтому от самого рождения. Они у него от Господа и никогда не отнимаются у него. От них происходит видимость того, что человек мыслит, говорит, желает и действует как бы от себя, вот именно от них. Они основа творения и существования всего индивидуального сознания человеческого. Господь в этих способностях обитает у каждого человека. И человек через это соединение живет вечно. Как добрый, так и даже самый страшный демон ада. Только через вот это соединение, поддерживаемое равновесием небес и ада. Через них только, а не без них, может человек преобразовываться и возрождаться, если он выберет это в конечном итоге. Аминь.
Как обмен веществ получается, да, идет этот цикл, этот упорядочение вот этого, который последний. Ну, это грубо как обмен веществ идет, да?
Ну, обмен веществ в теле представительство.
Ну, да.
То есть весь наш организм представительство вот этот порядок. В этом организме есть и мозг, и сердце, и легкие, и ногти, и желудок со всем своим содержимым. И если, да, вот казалось бы, зачем человеку это дерьмо, да, ну, в желудке, вонь, вот этот пот, который выходит. Но если бы не было вот этих очистительных процессов, то человек бы просто сгнил бы заживо, оно бы не выходило из него оставалось. Это кажется неаппетитным, человек в туалет ходит, потеет, воняет и так далее. А это нужно для очищения, чтобы организм мог существовать. И вот точно так же свобода, как равновесие духовное, является тем, что в человеке является восприятием божественной жизни. Инструментально.
И по ходу еще это я как бы задаю, но вот, допустим, тоже вот вместо Писания там написано, вот разумеешь доброе и не делаешь. Почему? Ну, там вопрос Господь задает. Разумеешь, что нужно делать добро, а не делаешь. Это обратно что? Это вот как состояние тоже, да? Когда может меняться, да? Изменчиво.
Не, ну это вопрос индивидуального выбора. То есть это просто немного другое. То есть тут Господь объясняет, почему тот человек идет в небо, а тот в преисподнюю. Даже если он разумеет, как надо жить, что разуметь мало, нужно еще и делать по своему разумению. Но если бы не было вот этого духовного равновесия, то человек не мог бы даже разуметь истину. И тогда он не имел бы шанса спастись, потому что вот как это...
Потому что там не понимаешь, а вот именно употреблено даже в Синодальном переводе, что разумеешь доброе, а не делаешь.
Ну вот, от падения древнейшей церкви.
И почему я вот сейчас зацитирую внимание, что вот такое это, если ты разумеешь, меняется как грех, понимаете? Вот, ну, в евангельских церквях есть, ну, как бы такое вот, как бы, понимание широко. Вот. А если ты не разумеешь, то как бы Господь тебе не меняет, как бы, ну, за грех, понимаете? И здесь вот, как
но бы, тут вас... именно ложность восприятия, потому что грех воспринимается как некая юридическая функция. Вот, типа, если ты не знал, то тебе и, так сказать, ничего не будет говорить. Но ведь грех — это болезнь. То есть, если ты заболел гриппом, понимаешь ли ты, что заболел гриппом, или не понимаешь, что заболел гриппом, это не важно, ты уже болен. Только если ты понимаешь, что ты заболел гриппом, ты идешь, покупаешь лекарства, лечишься.
Ну, а есть причина, ты... что Солнце вот, вращается вокруг Земли, как вот, ну, по отношению к этому проводили, вот, что если мы знаем, что эта Земля, ну, вращается, это вокруг Солнца шло, и не надо знать, дознаваться, откуда Солнце идет, этот, на запад, там, на восток, ну, в общем, эти, откуда оно появляется, как, по каким лабиринтам идет, по каким, ну, подземным переходам там оно этот, переходит, что с запада на восток и, ну, появляется. Не надо выяснять, потому что мы знаем как бы основание, причину.
Ну да, когда человек знает истинную картину, то он перестает заниматься глупостями,
да.
И будет
креативным. И тут получается, вследствие этого, как бы, ну, обращения нет. Здесь идет, как бы сказать, идет процесс познавания. Это обратно временная форма, да, получается?
Потому что вы сказали, это можно применить. Пока у людей господствует глупость, пока они думают, что грех — это некая юридическая категория, их волнует, они занимаются проблемой, что там Господь вменит, что там Он не вменит, куда Он этот вот. А когда человек понимает, что грех — это болезнь, то у него все эти глупости уходят. Он интересуется, как эту болезнь лечит. Они вменяют ему или не вменяют на лечение болезни. Вот, да, так можно сказать.
И вот теперь дальше, что восприятие. Тоже вот согласно вот, тоже такого местописания, ухо не слышало и глаз не видел, что он предоставил, ну, своим возлюбленным, ну, этот здесь. А здесь вот, ну, как бы нужно, как бы прозвучало четко знать, как, то есть быть готовым и воспринимать, знать, что будет. Вот. А здесь как бы вот звучит, ну, вот, обратно ивановской мысли, что ухо не видело, глаз не слышал, что типа, ну, что предоставил он своим возлюбленным, что мы не должны как бы знать, что ухо не видело и глаз не слышал. Как мы можем это, ну, представить, что там будет, ну, как бы в небесном состоянии или в небесах, ну, после спасения, когда попадешь, понимаете? Вот, ну, вот такая вещь. Обратно. Вот, вот это вот восприятие, что вот, нужно дознаваться.
Может, у вас есть вопрос вот именно конкретно по
тексту? Ну, это конкретно его по тексту. Ну ладно.
Может, какие-то вопросы есть у вас?
Ладно, это сформулировало неправильно. Потому что вы говорили вот про глаз, про нос и ну, ухо, понимаете, вот, восприимчивость.
Берете печаль и есть пряники.
Ладно, тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство.